В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В московской студии «Свобода» Арслан Саидов. Добрый день. И сегодня о выпуске. ООН ищет новые пути выхода из сирийского кризиса. Москва и Пекин могут попасть в крайне затруднительную ситуацию. За кем пойдут многочисленные экологические движения? В России пытаются создать лояльную властям партию «Зеленых». И как налоговая лечит гражданских активистов в Самаре накануне президентских выборов? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, специальные советники генерального секретаря ООН призвали к немедленным действиям по прекращению кровопролития в Сирии. По их мнению, происходящее дает повод для обвинения сирийских властей в преступлениях против человечности. В пятницу советник по вопросам геноцида Фрэнсис Дэнк и советник по защите гражданского населения Эдвард Лак распространили заявление, в котором выразили озабоченность в связи со сплошными обстрелами сирийскими силами безопасности густонаселенных районов Хомса и других городов, приводящими к гибели огромного числа людей. В заявлении говорится, что вето России и Китая на резолюцию Совета Безопасности по Сирии не повод для эскалации насилия и бездействия международного сообщества. В понедельник пройдет посвященное Сирии заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором выступит глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей. В пятницу вечером представители Саудовской Аравии начали распространять проект резолюции Генеральной Ассамблеи, сходный по содержанию с документом, заблокированным Россией и Китаем. Вето, наложенное Россией и Китаем на резолюцию с осуждением действий сирийских властей и призывом к проведению свободных выборов, делает почти неизбежным поиск других вариантов давления на Дамаск. Эти варианты могут оказаться для сирийского руководства более болезненными, чем меры, предлагавшиеся в резолюции. Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Юрию Жигалкину.
Резолюция, казалось, уничтоженная неделю назад однозначным вето России и Китая, неожиданно вернулась к жизни в пятницу. Ее реанимировала Саудовская Аравия, предложившая высказаться по ней не узкому кругу членов Совета Безопасности, а всем 193 странам-членам ООН, участвующим в работе Генеральной Ассамблеи. Хотя одобрение резолюции Генеральной Ассамблеи не придает ей силы директивного, обязательного для выполнения документа, символический вес такой резолюции будет гигантским. По сути, мир подтвердит нелегитимность режима Асада, продемонстрирует глубину изоляции, в которой оказались Россия и Китай, и, по словам экспертов, дискредитирует попытки России представить себя в роли посредника, заботящегося прежде всего об интересах своего союзника Сирии. Россия оказалась в неловком положении, говорит американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Она никогда не была против того, чтобы выступать в пику Западу, но ее сирийская стратегия привела к тому, что она восстановила против себя Турцию и целый ряд развивающихся стран, что едва ли входило в ее намерения. Но что ей остается делать? Ей надо было либо проголосовать за резолюцию, где провозглашается конец режима одного из двух ее союзников в регионе, либо спасать этот режим. В таком контексте ни для кого теперь нет вопросов, в чем состоит цель Москвы и может ли она выступить в роли приемлемого для всех посредника. Я думаю, она в принципе пережила бы смещение Башара Асада, но ей хочется убедиться, что тот, кто придет на смену ему, будет продолжать союзнические отношения с ней. Потеря Сирии значительно ослабит позиции России в регионе. Бывший посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон обращает внимание на то, что у Башара Асада есть еще один решительный патрон – Иран, что значительно усложняет поиск решения сирийского конфликта. Я думаю, что если мы хотим что-то сделать, то необходимо обратить внимание на главный источник поддержки Асада – это Иран, говорит Джон Болтон в интервью телеканалу Fox. Режим Асада получает финансирование из Тегерана. Офицеры Иранской революционной гвардии помогают сирийской армии в Сирии. Есть сообщение, что иранские гвардейцы принимают участие в подавлении оппозиции. Для Ирана поддержка сирийского режима – это одна из битв в том, что для него является священной борьбой шиитов с суннитами. Мне кажется, что в такой ситуации серьезные попытки разрешить сирийский конфликт неизбежно приведут к нас к необходимости неких действий и против Ирана, что означает, что сирийское вмешательство чревато расширением конфликта до таких масштабов, когда потребуются решительные действия со стороны Вашингтона и его союзников, к чему администрация Обамы не готова и на что она не пойдет. После вето сирийской резолюции в Совете Безопасности ООН в отсутствие организованного давления на сирийские власти и, так сказать, законных путей для помощи мирному населению, атакуемому профессиональной армией, все заметнее голоса тех, кто призывает к поставкам вооружений сирийской оппозиции. Самым громким из них стал голос сенатора Джона Маккейна, влиятельного члена Сенатского комитета по вооруженным силам. Он призвал серьезно подумать о вооружении сирийской оппозиции. Белый дом заявляет, что такой вариант сейчас всерьез не рассматривается. Но аналитики приводят примеры удачного применения такой стратегии в разных конфликтах. От советского вторжения в Афганистан до боснийского конфликта. Поставка российских вооружений Сирии дает сторонникам этой идеи сильный аргумент в глазах многих столиц. Скептики громко предупреждают, что неизвестно, кому в руки это оружие может попасть, в каких целях использоваться и к каким результатам привести. Но идея дать людям в руки оружие с тем, чтобы защитить себя под ударами армии, может стать более приемлемой на фоне роста числа жертв среди мирного населения. Особенно, когда других вариантов разрешения конфликта никто не видит. Вот что говорит Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. В этой ситуации нет особого выбора. Я думаю, что в любом случае конфликт приведет к еще большему кровопролитию. Ясно, что режим Асада, поддерживаемый Россией, не уйдет со сцены тихо. В худшем случае мы станем свидетелями широкомасштабной гражданской войны. В лучшем случае война может быть предотвращена организованной отставкой Асада и предоставлением ему убежища в какой-либо стране, готовой пойти на это. Таким способом были закончены несколько конфликтов в Африке и на Гаити. Сейчас необходимо открыть перед ним дверь для выхода со сцены. Но такая дверь останется приоткрытой, скорее всего, очень недолго.
С экспертами в Вашингтоне беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В селении Гурбуки Карабудахкенского района Дагестана продолжается спецоперация против боевиков. Накануне в перестрелке были убиты 3 экстремиста. Погиб полицейский, боец спецназа получил ранение. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. В Туркмении сегодня день тишины, накануне намеченных на воскресенье выборов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вчерашние взрывы в сирийском городе Алеппо, в результате которых погибли 28 человек и свыше 230 получили ранения.
Почему в России так сложно победить социальное сиротство? Детский фонд ЮНИСЕФ и Независимый институт социальной политики проанализировали положение детей в России и на следующей неделе представят соответствующий доклад. Некоторыми выводами авторы согласились поделиться в программе «Третий сектор» в эту субботу, 11 февраля, в 18 часов. Ведущая Кристина Горелик.
Экологическое движение «Зеленое» провело сегодня в Москве очередной съезд, основным вопросом повестки дня которого было преобразование движения в политическую партию. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время ожидается законодательное послабление в регистрации политических партий. Российское экологическое сообщество скептически относится к очередному преобразованию движения, которое начиналось под именем «Кедр». Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Съезд проходит в годовщину создания экологической партии «Кедр». В феврале 93-го года ее создавали чиновники Госсанэпидемнадзора, части Министерства экологии, а также связанные с ними бизнесмены. За годы поменялись как названия, так и формы. Партия, движение, вот снова партия. Перед ее созданием «Зеленые» являлись в каком-то смысле частью справедливой России. Теперь первым пунктом повестки дня стоит вопрос о поддержке кандидатуры В.В. Путина на пост президента Российской Федерации на выборах 4 марта 2012 года. Лидер движения «Зеленые» Анатолий Панфилов о съезде и о дальнейших планах партии рассказал следующее.
Фауна у нас зеленая планета, детская организация, и «Зеленый патруль» в наше содружество входит. И, в общем, там достаточно много организаций, ну, может быть, около 30-40, которые мы объединяем в своей профессиональной деятельности, проведем съезд, дается полгода на регистрацию, чтобы нам собрать 50 тысяч человек, провести собрание, там, провести организационные структуры, Ну, мы надеемся, что вот в октябре будут выборы, и в октябре мы будем участвовать уже наравне с другими партиями. Супер интересно для страны, когда весь электорат, весь всех людей загнали в эти четыре партии, а это, ну, максимум 40-50%, а 50% населения страны не участвует в политической деятельности. И я думаю, что многие бы люди хотели бы поддержать вот эту тему. Горячая.
Из «Справедливой России» зеленые уходят не все. Коллега Панфилова Андрей Нагимин остается в ней. А о переменах эксперты-политологи уже заявили. Причина в том, что зеленым не досталось обещанных мест в Государственной Думе. Олег Митваль, создатель движения «Зеленая альтернатива», в интервью газете «Известия» заявил о конфликте зеленых с руководством эсеров. И вот что он отвечает на вопрос о будущем, постоянно меняющейся по форме партии.
Давно говорили о том, что в России будет зеленая партия, а одна, две или три, я не знаю. Как раз к этой есть вопросы, потому что они же к ней относились и тогда еще не серьезно. То, что в России будет зеленая партия, это факт, но кто будет входить в какую партию? Какие вот результаты, это мы посмотрим.
Ольга Блатова, юрист организации Greenpeace России, напомнила другую предвыборную историю в ее развитии.
Насколько мы наблюдали, он как-то активизировался вот в моменты выборов, да, начинались там, может быть, какие-то акции такие относительно, там, сбор мусора, еще что-то. А когда вот этот период выборов проходил, то и кедр как-то затихал, ничего о нем слышно, в общем-то, и не было. Но зато я вот очень хорошо помню, что движение зеленое, да, уже это было в 2000, на второй срок, да, Путин шел. В 2003, значит, в конце, по-моему. А у них был съезд, как-то так, экологи в поддержку Путина или вот что-то такое. Соответственно, там была попытка вот принять резолюцию, причем от имени всего экологического сообщества, которое поддерживало бы Путина, его выдвижение, соответственно, в президенты, да, вот от лица экологов. К тому времени, естественно, уже все независимые экологи критиковали его, Путина, я имею в виду, за то, что фактически первым действием, когда он стал президентом, вот на первый срок пошел, это был роспуск Госкомэкологии, да, то есть это был федеральный орган исполнительной власти, который отвечал в стране за охрану окружающей среды. Вот в мае была инаугурация, и 17 же мая тут же были распущены два ведомства. Это Госкомэкология, бывшее Министерство охраны природы, вот его статус потом был понижен до комитета, и был распущен Рослесхоз, то есть орган, который отвечал за леса. Функции охраны окружающей среды отдали Министерству природных ресурсов. Практика, которая вообще в мире, естественно, нигде не используется, да, потому что орган, который расходует природные ресурсы, себя адекватно контролировать, ну, видимо, не может, да, то есть это ставится под сомнение всеми.
Лидер движения «Экообороны» Евгения Черикова не следит за метаморфозами бывшего кедра, считает, что у таких экологических движений будущего нет. Она обращает внимание российской общественности на другое событие этого дня.
Процессы, которые сейчас идут, да, то есть вот ширма, которая создается вместо реальной деятельности, они вымрут рано или поздно. Потемкинские деревни долго не живут. Я считаю, что это даже не интересно. Будет более важное событие. Завтра будет школа наблюдателей. И я призываю всех пойти на эту школу наблюдателей для того, чтобы в том числе больше вот такие товарищи, как вот, партию зеленых якобы организовывать, да, в кавычках, чтобы они больше не могли куролесить. Наша задача провести эти выборы честно, но, естественно, ни одного голоса человеку, разрушающему родную природу.
Напомню, что первый вопрос повестки дня съезда по преобразованию движения «Зеленые» в партию – поддержка Путина на президентских выборах. В интервью «Известиям» Анатолий Панфилов в ответ на вопрос, имеет ли отношение к возникновению новой партии Кремль, заявил: «К сожалению, нет. Если бы Кремль имел отношение, съезд у нас состоялся бы не в скромном Измайлово». Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Доверенные лица Владимира Путина и отношение к ним. Главная тема обзора блогов уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
Число недели – 499. Именно столько доверенных лиц собрал вокруг себя кандидат президента России Владимир Путин. Среди них – Боярский, Табаков, Аршавин, Павлюченко, Нетребко, Михалков, Бабкина, Якубович, Сличенко, Панкратов, Черный и даже Матвеев Геннадий Петрович. Год рождения 1956, основное место работы – муниципальное казенное учреждение Чебоксарское городское бюро регистрации несчастных случаев. Начальник, у вас несчастные случаи были, будут, пшли. Сегодня поставил диск детских песенок для ребенка, а там одни предатели. Табаков и Боярский поют, говорит пользователь Роберт Фрип 2. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил пророческие слова. Успех любой российской власти, просящей о доверии со стороны известных и даже менее известных людей, попыталась проанализировать Greenblatt.
Вот хороший, уважаемый человек, который агитирует за явно откровенно одиозного политика, лжеца и вора, вора и лжеца. Это, кстати, не главная моя претензия к политику. То есть, либо человек этого не понимает, и тогда его жаль, поскольку ему неминуемо придется разочароваться когда-нибудь, либо понимает и делает это из-за каких-то, возможно, даже и достойных целей. Чтобы сохранить театр или не знаю зачем еще. Это еще больше в разы достойно сочувствия. Тут уже кто-то вспомнил Раневскую: деньги проедятся, а позор останется. Есть еще вариант, когда люди вроде бы знают, что что-то такое есть. Вроде бы какой-то Магнитский, вроде бы какие-то пожары. Но предпочитают закрывать на это глаза, потому что так жить спокойнее. Потому что им так спокойнее. Они не желают знать фактов. Самуил Лурье однажды написал потрясающую вещь. «Россия живет со скоростью столько-то насильственных смертей в секунду. Ее хватит удар, если выживут все. Отворите ей кровь, делайте, что хотите. Только не с нами, не здесь, не сейчас. В том-то и беда. Делайте, что хотите. Только не с нами, не здесь, не сейчас. Но ни вмешательство, ни гарантия безопасности. Ни для кого».
Валерий Панюшкин в дискуссии на сетевом ресурсе Snob.ru примерил ситуацию на себя и свою благотворительную деятельность в области лечения детей. Выводы Панюшкин счел неутешительными.
«Слава Богу, что я никому не нужен в качестве доверенного лица. Подписать меня на эту подлость было бы проще простого. За пару флаконов импортного антибиотика я бы подписался. За полиэтиленовый пакет с донорским костным мозгом подписался бы как миленький. И несколько лет после этого собирал бы плевки. Вот именно это и следует понимать путинским доверенным лицам. Плевки весьма вероятны, весьма закономерны, но это не беда. Как нету ничего страшного в том, что любимцы публики доверенными лицами стали, так нету и никакой трагедии в том, что несколько раз им в доверенные лица плюнут. Независимые журналисты будут задавать неудобные вопросы. Молодежь противоположного пола перестанет смотреть восторженно. Собственные дети будут хмыкать иронически. Собственные внуки будут снисходительно утешать. Жена устроит скандал или муж. Но это ничего. Любимцы публики, они ведь ради чего-то важного согласились стать доверенными лицами просроченного нашего президента. Ради этого же важного можно потерпеть теперь неудобные вопросы, иронические ухмылки, а то и плевки. Да, придется потерпеть. Я надеюсь, дело того стоило».
Относиться к этому некоторым образом философски призывает и писатель Алмат Малатов, в сети более известный под ником «Имморалист».
«Меня мало интересует артист вне рамок роли, потому что у редкого артиста личность шире своих ролей. Поэтому, да, какая разница, что они там подписывают и за кого агитируют, лишь бы играли хорошо, раз не хватает ума держаться рамок профессии и не лезть в политику».
Музыкант Михаил Аркадьев, ставший широко известным благодаря своему отказу войти в пропутинский народный фронт, опубликовал на уходящей неделе статью под названием «Я обвиняю» в лучших традициях, как можно понять, Эмиля Золя. Из списка 499 доверенных лиц Аркадьев вычленил коллег по ремеслу Валерия Гергиева и Юрия Башмета и обратил свою филиппику именно на них.
«Я обвиняю Гергиева, Башмета и им подобных в нравственном растлении нескольких поколений молодых музыкантов, которые во многом благодаря им убеждены, что мерой мастерства и таланта являются деньги, деньги и еще раз деньги и только деньги. Именно они убедили и приучили молодежь к тому, что главное – это использовать свое бессмертное ремесло для гламурного успеха при циничном равнодушии к так называемой политике. Речь идет о равнодушии к кричащим фактам государственного насилия, беззакония, экономической газово-нефтяной симуляции, тотального чиновничьего откатного грабежа, обрекающих население страны на жизнь без будущего, в том числе унизительной нищеты десятков тысяч российских классических музыкантов. В мгновение ока вы, представители одного из самых возвышенных и бескорыстных искусств, добровольно превращаетесь не в политиков, нет, а в обслуживающий персонал одного из самых позорных, циничных и преступных правительств в истории России, первого в российской истории политического симулянта глобального масштаба».
Яркую письменную речь в духе Золя даже либеральные блогеры приняли без восторга. Мастер культуры Аркадьев блистательно доказал, что сила мастеров культуры не в интеллекте, пишет Гризиополидус. Тем самым Аркадьев дезавуировал свои претензии к другим мастерам культуры. Кстати, напоминает блогер, папа Юлий II бессовестно расслевал Микеланджело. А что уж делать Франциск II с Леонардо да Винчи? Конец цитаты. Коллега Аркадьева Алена Ганчикова вспомнила и более близкие примеры.
Молодой Башмет научился дружить с властью в юности, дружа и играя с придворным музыкантом Рихтером. Рихтер, в свою очередь, говорит о том, что для того, чтобы заполучить свой первый сольный концерт в Москве, ему пришлось исполнять новые сонаты придворного, на тот момент композитора Сергея Сергеевича Прокофьева, а не что-нибудь еще. Не будем также забывать о Караяне и Гитлере. Политическая и прочая проституция была основой отношений с властью Ростроповича и со всеми последующими властями, с которыми он дружил. Она всегда была обязательным условием преуспевания в России всех эпох. Так что при всей четкости ваших формулировок, все это с неуказанных вами людей началось и не ими закончится. Бытие определяет сознание, и жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Словно подтверждая этот тезис, главным событием в блогах стало выступление Талибджона Курбанханова из Таджикистана. Его песня «ВВП», посвященная все тому же кандидату, с легкой руки Алексея Навального стала хитом Рунета. Талибджон Курбанханов, легко и не напрягая, сделал и Володина, и Говорухина, и модельера Юдашкина, представил ролик Навальный. Скорее всего, вы с ним согласитесь. Музыка, скорее всего, Талибджона Курбанханова, на слова, судя по всему, Талибджона Курбанханова, ВВП.
Подъем экономики во главе его, страна добилась так легко. Как еще доказать это тебе? Больше всех он предан стране, работал агентом год за годом. Лучший спортсмен и сын народа, если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе. Стабильной страной Россия стала, недостойные стали во власть прорываться. Настало время для всех из нас праведно выбрать и в этот раз. ВВП спас страну, ВВП он защищает, ВВП поднял Россию и все больше развивает. ВВП спас народ, ВВП оберегает, ВВП когда во власти он стабильность сохраняет.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 5 вечера в эфире передача «С христианской точки зрения». Сразу после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена тому, какими средствами верующий человек, в отличие от неверующего, защищает свою территорию. А, кстати, и тому, как вера в Христа меняет представление о том, что такое «своя территория». Автор ведущей программы Яков Кротов. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В селении Гурбуки Карабудахкенского района Дагестана продолжается спецоперация против боевиков. Накануне в перестрелке были убиты 3 экстремиста. Погиб полицейский. Боец спецназа получил ранения. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидатов в президенты России Владимира Путина. На съезде экологического движения «Зеленый», который проходил сегодня в Москве, принято решение о создании одноименной партии. В городе Якутск в ночь на субботу 2 человека погибли, еще 5 госпитализированы в результате пожара в двухэтажном жилом доме. Как сообщили в МЧС, состояние 3 пострадавших тяжелое. В Туркмении сегодня день тишины, накануне намеченных на воскресенье выборов. На президентский пост баллотируется 8 кандидатов, в том числе и действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вчерашние взрывы в сирийском городе Алеппо, в результате которых погибли 28 человек и свыше 230 были ранены. Коалиционное правительство Греции в ночь на субботу одобрило законопроект о новых жестких мерах бюджетной экономии, которые требуют от Афин, Евросоюза и Международный валютный фонд в обмен на новый пакет финансовой помощи. В суде штата Алабама 22-летний гражданин Узбекистана Улугбек Кадиров признал себя виновным в попытке организации убийства президента США Барака Обамы. Приговор будет вынесен 17 мая. Кадирова ожидает до 30 лет тюрьмы. Один из сыновей убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, Саади, намерен возглавить вооруженное восстание против переходного правительства Ливии. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Отставка недавно назначенного начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Суходольского и предшествующие этой отставке события, практически парализовавшие работу полиции, стали центральным событием уходящей недели в Петербурге. С подробностями мой коллега Виктор Резонков.
После того, как вся Россия обсуждала совершенное 22 января убийство 15-летнего Никиты Леонтьева сотрудниками полиции в Невском районе Петербурга, министр внутренних дел Рашид Нургалиев своим приказом от 4 февраля направил в Петербург целую группу высокопоставленных офицеров МВД из 30 человек для проведения широкомасштабной инспекции всего Петербургского главного управления. Это было беспрецедентное событие, подобных инспекций не помнит не только Петербург, но и Ленинград. Даже когда снимали министра внутренних дел Щелокова в послебрежневские времена, даже во время обострения ситуации с управлением борьбы с экономическими преступлениями УБЭП в 1998 году, конфликты в местном главном управлении МВД не вызывали такого большого резонанса. Прибывшим в Петербург инспекторам было в Москве настоятельно рекомендовано не пользоваться машинами петербургского главка, поселиться в отдельной гостинице и не принимать ни в коем случае участие в совместных с офицерами петербургской полиции застольях. Можно добавить к этому, что визит группы высокопоставленных московских офицеров министерства в результате их деятельности практически полностью парализовал петербургскую полицию. Сразу резко якобы заболели некоторые руководители местных районных управлений. В связи с многочисленными широкомасштабными учениями, такими как, например, нападение 5 осужденных с автоматами на конвоиров или массовые драки болельщиков в Петроградском районе, некоторые управления внутренних дел в городе были закрыты, а оказавшиеся на их территории граждане были заблокированы. Операции полицейских на улицах Петербурга вызвали чуть ли не панику у горожан, принимавших все эти учения за чистую монету. Накануне 3 февраля в Главном управлении Министерства внутренних дел Петербурга прошло совещание, на котором и прорвался зреющий месяцами конфликт между Михаилом Суходольским и его подчиненными. Суть конфликта заключалась в кадровой политике начальника главка. Заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший оперуполномоченный Евгений Вышенков, отслеживая этот конфликт с октября прошлого года, называет главные его причины.
С октября прошлого года начался конфликт, сначала молчаливый, который перешел в открытое публичное противостояние на 3 февраля этого года на совещание, где четко из заместителя Суходольского пошли против его политики, не скрывая этого. Более того, Суходольский пытался лишить начальника полиции Сергея Умнова подписи. Суходольский начал исполнять обязанности за себя полковника, начальника ГСУ Марину Матвееву, тем самым сказав, что у него нету заместителей. Но, тем не менее, так как Михаил Суходольский известен своими московскими и монархическими способами правления, то подавляющее большинство центрального аппарата и, прежде всего, управления уголовного розыска встало на сторону начальника полиции, которого она знает уже 20 лет. Суходольский это воспринял как мятеж. Все офицеры ГУ МВД это восприняли как гражданскую позицию, о котором они готовы говорить от министра до президента Российской Федерации. В ГУ была крайне нездоровая ситуация, вызванная какими-то проведениями учений, хождениями по кабинетам. Кто-то с кем-то огрызался. Президент Дмитрий Медведев на коллегии МВД в Москве заявил, что не место истерикам и личному пиару в рамках МВД. Это все восприняли как пассаж в сторону Михаила Суходольского. На данный момент Суходольский отстранен от занимаемой должности.
Информация Евгения Вышенкова подтвердилась в тот же день, 10 февраля, когда на сайте президента Дмитрия Медведева появился приказ об увольнении Михаила Суходольского с поста начальника Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Где продолжит работать бывший заместитель министра внутренних дел и теперь уже бывший начальник петербургского главка, как и то, кто придет ему на смену, пока неизвестно. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Самаре ассоциация «Голос» заявляет о давлении, оказываемом на организацию представителями силовых структур перед выборами президента, а облсберком назвал ложью рассказ руководителя Самарской участковой избирательной комиссии Ирины Колпиковой о фальсификациях на выборах 4 декабря. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Силовые структуры перед выборами президента России заинтересованы в закрытии Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», заявила «Радио Свобода» руководитель организации Людмила Кузьмина.
Совершенно неожиданно я получила некое сообщение от районной налоговой инспекции о предоставлении какого-то неопределенного количества сведений за 2009-2010 год со ссылкой на налоговый кодекс. Но когда вот я посмотрела налоговый кодекс, налоговая инспекция не может затребовать неопределенные документы, неопределенное их количество за такой период, потому что если она надумала провести камеральную проверку, то она обязана сделать это в соответствии с законом и провести ее. Я поняла из общения с налоговой, что это заказ областной налоговой инспекции. Мы предоставили определенный пакет документов, но самое главное в другом, что следом за этим пошли устные указания предоставления следующих документов, в их числе список людей, которые у нас работали по гражданско-правовым договорам, список тех, кто нам предоставлял услуги, такси, зал в аренду для проведения мероприятий. Они выясняли, где мы проводим, какие мероприятия проводим, посчитала вот это все незаконным и направила в областную налоговую инспекцию отказ в предоставлении таких документов.
По словам Людмилы Кузьминой, сотрудники налоговой инспекции намерены приостановить деятельность Самарского отделения Ассоциации «Голос», сделав невозможной работу независимых наблюдателей на выборах президента России 4 марта.
Это, как любит говорить наш премьер, прислали в качестве доктора налоговую инспекцию. От доктора в лице налоговой инспекции я отказалась и жду теперь докторов из Минюста, полиции, ФСБ, Центра Э. И связываю это только с выбранным периодом. В 2003 году, когда мы работали на выборах, нам прислали в качестве доктора милицию. В 2007 году прислали от Центра по проверке контрафактных программы, заводили уголовное дело и закрывали общественные организации «Голоса». Нам пришлось судиться до Верховного суда. В 2012 год новый избирательный цикл и в качестве доктора нам прислали налоговую инспекцию.
Кроме Ассоциации «Голос», мониторингом соблюдения прав избирателей во время выборов президента России займется и Самарский союз избирателей. В Самаре начала работу школа наблюдателей, где гражданских активистов учат наблюдать за ходом голосования, рассказал руководитель организации адвокат Андрей Соколов.
Конечно же, будут провокации, будут засылаться какие-то люди. Более того, я хотел бы сказать, что если мы не соберем ту часть наблюдателей, которая могла покрыть значительную часть избирательных участков, в Самарской области около 2000, мы будем делать репрезентативные выборки и работать по конкретным округам. То есть сколько наберем, столько наберем. Будем проводить занятия, готовить людей, помогать им. Все преступления, которые совершались на выборах 4 декабря, не забыты, люди о них помнят, и они намерены что-то поменять.
В Самаре продолжается скандал вокруг председателя участковой избирательной комиссии номер 655 Ирины Колпаковой, которая на этой неделе выступила с публичным заявлением, рассказав, как отказалась переписывать данные итоговых протоколов своей избирательной комиссии на выборах 4 декабря прошлого года и потому лишилась работы. Распространенную в интернете видеозапись с рассказом Ирины Колпаковой прокомментировал пресс-секретарь премьера Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав ее провокацией. При этом, несмотря на скандальные разоблачения, Ирина Колпакова остается сторонницей Владимира Путина, говоря, что фальсификаторы в избиркомах на местах подставляют российского премьера.
Видя его по телевизору, его интервью, я отношусь к нему с огромной симпатией, но сейчас моя симпатия, она, конечно, очень резко упала, и я думаю, ну, либо это народный артист великий, просто, либо он действительно, вот второй, скорее всего, вариант, он просто не в курсе. Человек находится в счастливом неведении. Уважаемый Владимир Владимирович, я работала председателем участковой избирательной комиссии на протяжении многих лет и очень желала бы работать на выборах президента Российской Федерации. С полной откровенностью и ответственностью заявляю вам, что те сотрудники или ваши помощники, или помощники ваших помощников работают очень грязно и топорно. Я предполагаю, что вы не давали им задания не допускать честных и грамотных опытных председателей для работы.
10 февраля чиновники Самарского облизбиркома заявили, что подозревают Колпакова в подделке избирательного протокола на выборах 4 декабря прошлого года. Чиновники облизбиркома сверили копию протокола, которую Колпакова продемонстрировала в распространенном в интернете видеоролике, с тем протоколом, который был направлен в облизбирком. Указанное количество голосов в обоих документах одинаково, однако подписи членов участкового избиркома разные. Как рассказал Радио Свобода председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, Самарский облизбирком 10 февраля принял решение направить все материалы по Ирине Колпаковой в Следственный комитет прокуратуры России по Самарской области для проверки обстоятельств дела. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вызов Платонова большевистской системе уникален. Его утопии – это проделки юродивого, дурака, который умнее умных.
Андрей Платонов из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
И продолжает программу «Свобода в полдень». Комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о последних событиях в Южной Осетии.
Штурм дома лидера юго-осетинской оппозиции Аллы Джоевой для меня лично был настоящим моральным переживанием. Это уже где-то вне политики. Это когда понимаешь, что люди обмануты, оболганы, не могут за себя постоять. Большая часть жителей Южной Осетии проголосовала именно за эту женщину на последних выборах президента самопровозглашенной республики. Большая часть людей поверила именно ей, а не прокремлевскому кандидату Анатолию Бибилову. Все прекрасно понимают, и в самой Южной Осетии, и за ее пределами, что судебное решение, которое лишило Аллу Джоеву заслуженной победы, было инспирировано. Да и в российских средствах массовой информации тогда представители власти и близкие к ним эксперты не стеснялись в выражениях. Они хотели бы, чтобы во главе Южной Осетии находился человек, который умеет работать с российскими финансовыми вливаниями в эту республику, а не кто-то, кого хотел бы юго-осетинский народ. Когда-то Россия утверждала, что она защищает население Южной Осетии от возможного вооруженного конфликта с Грузией. Затем, после российско-грузинского конфликта и признания независимости этой территории, утверждалось, что Россия спасла южных осетин от возможной потери хотя бы шансов на собственную государственность. Но каковы эти шансы сегодня? Как вообще можно относиться к праву на собственный выбор, если это право хладнокровно у тебя отбирается просто потому, что так захотел даже не какой-то твой собственный руководитель, а клерк в администрации чужого государства? Ведь в Цхинвал приезжали представители администрации президента России, вели переговоры с властью, с оппозицией, и совершенно очевидно, что события в этой республике не могли бы развиваться так, как они развиваются, если бы не было на то воли российского политического руководства. Я вполне допускаю, что многие жители Южной Осетии, когда боролись за свою независимость, за свою государственность, верили, что они будут иметь собственную страну и что эта страна будет современной и независимой. В результате, с помощью государства, которое уверяло себя, что оно является их другом, они откатились то самое Средневековье, которым могли бы и не оказаться, если бы не Кавказский конфликт. И это Средневековье, пожалуй, сегодня для оставшихся жить в Южной Осетии, является даже большей трагедией, чем все то, что происходило раньше. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В селении Гурбуки Карабудахкенского района Дагестана продолжается спецоперация против боевиков. Накануне в перестрелке были убиты 3 экстремиста, погиб полицейский, боец спецназа получил ранение. На съезде экологического движения «Зеленые», который проходил сегодня в Москве, принято решение о создании одноименной партии. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе на собраниях избирателей Кокусах в штате Колорадо, где за выдвижение кандидатом в президенты США борются между собой представители республиканской партии, победителем был объявлен бывший сенатор Рик Санторум. Ранее, во вторник, он одержал победу и на первичных выборах в штате Миссури, а также на собраниях избирателей в штате Миннесота. Санторум уверенно опередил основного соперника, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, который считается фаворитом борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. Ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Америка выбирает» обсуждает с обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором.
Америка выбирает.
Итак, Рик Санторум побеждает на двух кокусах и на одном праймерис в трех американских штатах. Что это? Это коренное изменение, радикальное изменение хода кампании или, ну, одна из тех неожиданностей, которая, в общем-то, предполагается в ходе такого, ну, непредсказуемого процесса, как выборный? Брайан.
Я не думаю, что это радикально изменилось динамика этой праймери. Вот, я думаю, что все равно Ромни лидирует, Ромни фаворит получает номинации. Но что это означает? Это что, может быть, он будет более ранен в политическом смысле этого слова до съезда. И вопрос стоит, если очень длинный праймери, который будет до осени, до лета, если это будет помогать его и делать его более крепкий кандидат на предвыборной кампании, как это сделал Барак Обама 4 года назад, или если это будет делать ущербно его и что он будет более слабый. Но что самое интересное, естественно, эта история повторяется себя второй раз в этой кампании. Если помните, после Нью-Хэмпшир все считали, что в конце концов Ромни лидирует, Ромни фаворит, он будет кандидат и так далее, а потом стал Южная Каролина о победе Гингрича. А потом опять Ромни выиграл и в Флориде, и в Неваде, и все сказали, ну, в конце концов, Ромни, вот, в конце концов, будет победить, и вот получилась победа на три штата с Санторум. Это показывает, что есть огромное противостояние консервативный электорат Ромни.
Ну что же, Митт Ромни может утешать себя известной фразой Ницше: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Mm-hmm. Ефим, ваше мнение?
Я совершенно согласен с Брайаном в том, что Ромни по-прежнему остается лидером. Я бы не назвал это случайностью, то, что Рик Санторум победил. Я вижу это скорее как доказательство того, что борьба ведется серьезная. То есть это не просто договоренность закулисная различных сил, это серьезная политическая борьба внутри партии, которая, на мой взгляд, укрепляет того, кто из нее выйдет победителем. Во-первых, он чаще и обширнее представлен в средствах массовой информации. Это то, что отметил Брайан в свое время. Тяжелая борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон обеспечила ему впоследствии победу на выборах. А во-вторых, мне кажется, что нельзя ожидать, что консервативные республиканцы, которые поддержали, скажем, Рика Санторум и Ньюта Гингрича, потому что был период, когда Ньют Гингрич выходил победителем, что они в заключении не поддержат своего общего кандидата, который выйдет победителем из всего процесса предвыборной борьбы.
У меня такой вопрос, Брайан, а в чем дело, почему республиканцы республиканские избиратели Миннесоты, Колорадо и Миссури, которые сами по себе штаты не очень консервативные, оказались такими правыми?
Ну, штаты в целом не очень консервативные, это так. Но в республиканском электорате я бы исключал Колорадо, потому что это был один удивительный результат вчерашнего праймериз, потому что я ожидал, что Ромни будет победить в Колорадо, и все опросы показывали, что он будет победить. Это было неожиданно. Но если мы говорим о Миннесоте, это более-менее либеральный штат. Но в республиканский электорат в этом штате очень консервативный. Это то же самое в Айове. Это штат, ну, более центристский чуть-чуть, но Миннесота и Миссури, республиканцы в этот штат, помните, Джон Ашкрофт был из Миссури. Эти штаты очень консервативные. Колорадо, это был очень удивительный, потому что республиканский электорат в Колорадо более-менее центристский, и Ромни ожидал победы там, и не получилось. И это не ожидал.
Он проиграл 5% голосов, судя по последним данным Санторумо. Ефим?
Просто для тех слушателей, которые не представляют себе карту Соединенных Штатов, скажу, что Миссури – это северный штат. В Миссури много тяжелой промышленности, которая сейчас фактически уже не используется. Это один из тех штатов, которые в Америке называют ржавый штат, то есть там, где заброшенная ржавая тяжелая промышленность. И что любопытно, этот штат, где большая доля рабочего населения, потерявшего, однако же, работу, она... Эта доля населения пошла направо и в основном избирает со времен второго срока Буша, избирает республиканцев самого консервативного толка.
Мы обычно заканчиваем наш круглый стол прогнозами на следующие праймерис и кокусес, а в этот раз я задам несколько иной вопрос. Какова, по вашему мнению, будет судьба двух других кандидатов, Ньюта Гингрича и Рона Пола? Ефим.
Я подозреваю, что Рон Пол... первым откажется от дальнейшего соревнования с другими кандидатами. Ньют Гингрич, возможно, на один шаг позднее. Но, в принципе, все решится, когда произойдет голосование в наибольшем количестве штатов. Супер вторник, когда решится судьба полутора десятков, по-моему, 10 штатов.
Брайан?
А я думаю, что Рон Пол никуда не уйдет, он не ожидает победить это, у него есть много денег, и это просто идеологический кандидат, который будет до конца. А Ньют Гингрич, это, я тоже не ожидаю, что Ньют Гингрич уйти в ближайшее будущее, потому что он сказал, что он будет до съезда, и у него очень сильный антипатий против Ромни. Самый интересный вопрос, кто будет стоять анти-Ромни? Есть интересная борьба сейчас между Санторумом и Гингричем. А кто из них будет анти-Ромни? Гингрич вообще не конкурировал вчерашний праймериз и кокусес, и он сказал, что самый главный для него будет супер во вторник, потому что есть 10 штатов, много из них на юг, где он особенно сильный, в том числе его родной штат Джорджия.
«Америка выбирает». Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Вредные привычки. Можно ли без них повзрослеть? Запрет как механизм обратного действия. Надо ли пробовать все? Жизненным опытом в классном часе «Свободы» делятся московские школьники и студенты. Первый раз в эфире в воскресенье 12 февраля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
И завершают нашу программу «Новости экономики», которую подготовил Иван Трефилов.
Инфляция в России за январь составила 0,5%, а в годовом исчислении 4,2%. Для сравнения, в январе 2011 года потребительские цены в стране повысились на 2,4%. Низкая инфляция в нынешнем январе объясняется главным образом переносом на июль традиционной новогодней индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Общий уровень налоговой нагрузки в России увеличился с 32,3% ВВП в 2010 году до 35,6% в 2011, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, по его словам, без учета налогообложения доходов, полученных от добычи нефти и производства нефтепродуктов, объем налоговых изъятий в минувшем году был значительно меньшим – 24,7% ВВП. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе выросли на 20% к уровню такого же месяца минувшего года – до 154 406 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Согласно прогнозу его экспертов, по итогам текущего года в этом сегменте внутреннего авторынка будет продано 2 миллиона 800 тысяч автомобилей, примерно на 8% больше, чем годом ранее. Численность зарегистрированных безработных в России на начало текущего года составила 1 миллион 280 тысяч человек, сократившись за прошлый год почти на треть миллиона, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Для сравнения, общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, снизилось в 2011 году на 13,3%, до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень безработицы 7,8% до 6,1% экономически активного населения. Урожай зерна в России в 2012 году составит более 90 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрынник. В минувшем году в стране было собрано почти 94 миллиона тонн зерновых. Это более чем на 50% превысило показатель засушливого 2010 года.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Список болотный. Почему только 40 фамилий вошли в список несправедливо осужденных, которые передали президенту участники митинга на Болотной площади 4 февраля? Кто и как выбирал фамилии тех, за кого просит Болотная? Об этом передача «Человек имеет право». Автор ведущий Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
Круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий,
где могут собраться Андрес Брейвик, выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний.
На процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии.
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.